страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, друзья. 582-й выпуск передачи «По страницам Библии». Наше путешествие продолжается. И с вами наша экскурсионная команда Ирина Латышинская, Ян Латышинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Не-не-не, конечно, не экскурсионная, только мы с вами читаем Священное Писание для того, чтобы познавать Его Творца, для того, чтобы познавать Бога, для того, чтобы познавать волю Божию для нашей жизни и для того, чтобы меняться, да, для того, чтобы Дух Святой менял нас в этой жизни, которую Бог нам дает. Мы с вами в очень сложной, очень важной книге, книге Иова. Мы с вами подходим к речи первого из друзей Иова, Элифаза. И мы с вами сегодня будем говорить о том, что на самом деле представляет опасность для каждого из нас. Я просто четко осознаю эту опасность даже для себя в своей жизни, в своем ведении этих передач. Наша передача называется «По страницам Библии». Она делается по материалам доктора богословия Джона Вернона Маги. И вот опасность заключается в том, чтобы ссылаться на собственный опыт. Ну вот я знаю, что в моей жизни было то-то, примерчик такой-то. Конечно, всегда есть место жизненному опыту в проповеди слова, есть место жизненному опыту в христианской беседе, но по сравнению с Божьим Словом и с опытом церкви, этот личный опыт находится на втором, а то и на третьем месте. Опасность заключается в том, что мы начинаем проповедовать, исходя из личного опыта, помогать людям, исходя прежде всего из личного опыта. Если со мной случилось так, то и с другим человеком случится так же. Если мне это помогло, то другому человеку это обязательно поможет. Приведу пример, который многие из вас даже не поймут. У меня была знакомая, которая всем показывала такие брошюрки в разных изданиях, они желтого либо оранжевого цвета, «Четыре духовных закона». Начиналась эта брошюрка со слов «Бог любит тебя, и у него есть замечательный замысел для твоей жизни». А это короткое такое представление Евангелия. Моя знакомая была уверена, что поскольку она сама когда-то пришла к вере через такую брошюру «Четыре духовных закона», именно это лучший путь к вере. И любой человек обязательно, прочитав «Четыре духовных закона», либо уверует, покается, либо он совсем уж грешник. А они не каялись. При этом, ну, были, конечно, грешниками, но не совсем уж в этом смысле. И моя знакомая недоумевала. Ну, как же? Ну, и Господь-то через это так работает. Ну, меня Он к себе привел, Он моих друзей к себе привел через это. А вот эти люди, они какие-то вот такие, вот эти четыре духовных закона, их не впечатляют. Бывают и другие истории, когда, допустим, дают какую-то православную книжку и говорят, вот Господь меня через это привел, значит, ты тоже обязательно пройдешь тем же путем. А вот нет, оно так не получается. Есть какие-то общие вещи, которые действительно работают, действительно действуют для разных людей. Но есть моменты у каждого из нас в жизни свои, и мы не имеем права, у нас просто нет права говорить, ну, если Бог вот так общается с другими людьми, извините, со мной, то также Он будет общаться и с другими людьми. Я не имею в виду, опять-таки, еще раз, я не имею в виду Священное Писание, я не имею в виду действия Святого Духа. Это, конечно, для всех. Но какие-то вещи из нашего духовного опыта, ну, во-первых, они могут оказаться не относящимися к другому человеку, а во-вторых, они могут оказаться правильными, но неуместными. Вот Элифаз — это как раз про это. «Видел я, было у меня видение, был у меня сон, понял я вот такую истину». Ну, я сейчас не буду забегать вперед, потому что через некоторое время мы с вами будем уже читать Писание и размышлять об этом более, ну так, непосредственно и более глубоко. Я напомню, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, через наше приложение Theos, через наши группы ВКонтакте, Facebook. Группа называется «По страницам Библии». Или другие группы, трансляции, в которых вы смотрите или слушаете нашу трансляцию. Комментарии мы сегодня прочитаем в начале эфира. Вчерашний, потому что вчера было много комментариев, и опять какие-то вещи мы будем читать. А какие-то вещи мы будем просто обобщать и отвечать сразу на целую тему. Ну, а сегодняшний комментарий, Бог даст, почитаем уже осенью. Да, почитаем уже осенью. в нашем первом эфире, который у нас будет вот буквально через 2 дня, в понедельник. Это если вы нас слушаете в прямом эфире. Так, по комментариям. Всегда есть вот такая напряженность между уже свершившимся и еще не совершившимся. Вот Евгений Иванцов и Кирилл Христов, наши постоянные слушатели, как раз эту реальность очень четко показывают в своих сообщениях. Причем интересно, что и Евгений, и Кирилл правы. На первый взгляд кажется, однако, что их позиции противоречат друг другу, но это не так. Евгений пишет: «Нам надо не о земном думать, а о том, что нас ждет в небесах. Все, что на земле, это все сгорит». Евгений прав. «О горнем помышляйте», напоминает нам, в частности, апостол Павел. И возразить Евгению нечего. Кроме того, о чем напоминает другой наш постоянный слушатель Кирилл Христов. Он пишет: «Пока на земле живешь, думаю, не можешь и о земном не думать. А когда эти помышления и ценности встают на первое место в жизни, это суета и томление духа». Вот Кирилл действительно вывел нас на совершенно верную траекторию. Послушайте, нельзя не думать о земном, даже больше, нельзя не думать о земном, когда, например, у нас страдает, болеет близкий человек. После прошлых 2 эфиров у меня в почте было несколько сообщений, сегодня буду на это отвечать, от наших слушателей, у которых действительно страдают и болеют близкие люди. И сказать человеку: слушай, ты вообще не думай о земном, это же все земное, ты думай о небесном, и вообще в небесах ты с этим человеком встретишься, если он не покаялся, сделай просто, чтобы он сейчас быстренько покаялся, если это необходимо, и все. Не работает, потому что это уход от вопроса. Это то, что как раз будут делать друзья. Они будут уходить от вопросов Иова, они будут отвечать не на те вопросы. С другой стороны, очень правильно здесь ответили, и Оксана, кстати говоря, это очень четко подмечает, что эти земные ценности, эти земные моменты не должны заслонять собой Бога. Но теперь смотрите. Болеющий близкий человек. Все равно близкий человек для нас очень много значит. А поэтому исходный пункт заключается в том, чтобы Бог изначально был больше. Вот, понимаете, изначально Он больше, чем эти люди. Бог на первом месте. Тогда все остальное Он ставит, расставляет по местам и расставляет очень четко. Это не значит, что мы перестаем ценить людей. Иногда нас упрекают, говорят: ну, слушайте, вы тут с Богом своим носитесь, а близкие люди для вас как? Знаете, если Бог для нас ценен, но мало ценен, тогда мы начинаем говорить: ну вот я хочу, чтобы и близкие были не столь ценны, как Бог. Но тогда оказывается, что другие люди для нас совсем не ценны. Это не проблема наших отношений к другим людям, это проблема наших отношений к Богу. Если Бог для нас в нашем сознании невысоко стоит, то и близкие люди, к сожалению, будут невысоко стоять. Жанна пишет: Иов не мог понять, почему Бог допустил такие страдания, но при этом его не умерщвлял. Ведь, по сути, все, что было ценно для него, Иов потерял. В этих вещах был смысл его жизни. Возможно, но еще Иов будет неоднократно задавать Богу вопрос: а что ты со мной делаешь? А ты это зачем делаешь? И более того, потом Иов выйдет даже на мысль о том, что он прав, а Бог окажется неправым. Это интереснейшая история у нас, она еще впереди. Это история развития Иова, его движения, его богословского осмысления, если хотите. Пишет Андрей. Так, что-то у нас. У меня вопрос. Можно ли сестрам из церкви надевать брюки? Если да, то где и когда? Андрей, конечно, нет. Андрей, ни в коем случае даже не пытайтесь сестрам из церкви надевать брюки. Это не ваше дело, Андрей. Ну, просто не пытайтесь, и ответ абсолютно нет. Вот пусть сами надевают себе брюки в свободе во Христе. А вы даже не пытайтесь. И я думаю, что нездорово, если вас так интересует нижняя часть тела сестер. Андрей, вам не нужно и нельзя, и ни в коем случае нельзя сестрам из церкви надевать брюки. А они сами... Это их вопрос с Богом, это их вопрос перед их мужьями. Это не вопрос, который они должны будут решать с вами, Андрей. Вот, ваш вопрос, вот он вот этот. Дальше Александра Элитова пишет, очень сложное письмо, но она пишет так: когда умирала моя бабушка от рака, она мучилась, а я просила Бога облегчить страдания и забрать ее к себе. Правильно ли это? Да, конечно, правильно. Вы не просили, как... Понимаете, во-первых, вы просили Бога, вы не просили маму. Вот, во-вторых, вы просили Бога забрать к себе. Жена Иова сказала несколько другое. Она обращается к мужу и говорит: похули Бога и умри. Вы просили о примирении с Богом, о воссоединении с Богом. Жена Иова просит о разрыве с Богом ради облегчения страданий. Разрыв Богом, с Богом страдания, конечно же, не облегчает. Слава Богу за возможность собираться вместе и размышлять над Словом Божьим, пишет Жанна Михайлова. Да, для нас это действительно тоже очень важная возможность, и мы эту возможность очень ценим. Кстати, здесь ключевая вещь, то, что вы написали, это собираться вместе. Потому что мы начинаем утро с того, что мы собираемся вместе и читаем Священное Писание. Ну, или не утро, а то время дня, то время суток, когда вы нас слушаете, если вы нас слушаете в записи. А дальше мы читаем Священное Писание каждый лично. Александр задает вопрос, на который я не могу ответить, я его просто прочитаю. Стоит ли становиться стримером? Если Господь вас призывает к этому, то да, если нет, то нет. Вот, просто за ним... Послушайте, нет, я ошибся, я не дочитал письмо. Вопрос Александра. Александра, стоит ли становиться стримером? Дальше он поясняет, просто заняться нечем. Знаете что, а может тогда пойти погулять, вот, может пойти что-нибудь почитать, есть смысл заниматься стримингом, если вам есть что донести до людей. Он дальше пишет: думал еще хлеб печь, хочется в дальнейшем поступить в духовную семинарию. Да, а мне еще вязать охота. Понятно, да? И дальше он пишет: хотя я не считаю себя достойным. Александр, ну просто разберитесь, если возможно, побеседуйте с людьми, которым вы доверяете, которые знают Бога. Если вы не троллите, возможно, что вы троллите, но возможно, что и не троллите. Так вот, если вы не троллите, то вас носит в одну и в другую сторону. Задайтесь вопросом, Александр, что Бог хочет от вашей жизни через 5, через 10 лет? Каково это общее направление? И как в этом направлении идти? Я вспоминаю, вот я часто это уже цитировал, Алиса в «Стране чудес», которая спрашивает чеширского кота, говорит: скажите, пожалуйста, а куда мне идти? Это вот ваш вопрос, Александр. И чеширский кот ей говорит: это зависит от того, куда ты хочешь попасть. А Алиса говорит: а мне все равно, куда попасть. Тогда кот говорит: мне все равно, куда идти, куда... А тогда и все равно, куда тебе идти. Исчезает. Вот это совершенно четкая вещь, потому что прежде всего, да, какое направление дает вам Бог? Вы наметили несколько направлений. Куда вы идете дальше? Есть другие программы, в которых, я думаю, ведущие с удовольствием на этот вопрос ответят. Дальше у нас пишет Вова Макаренко. Дайте объяснение притчи о талантах. В этом цикле по страницам Библии мы уже беседовали о притче о талантах. Найдите, пожалуйста, эту притчу в Священном Писании, в Евангелиях. Ну, а затем найдите в нашем архиве на сайте theos.fm или на странице нашей ВКонтакте, в нашей группе. Эта группа как раз и называется «По страницам Библии». Там есть и там есть архив передач. И вот найдите соответствующий выпуск в архиве, вы услышите то, что мы по этому поводу говорили. По-моему, это было и в нашей получасовке предзаписанной. И кроме того, в этих самых беседах, которые у нас перед эфиром, кажется, что мы на эту притчу обращали особенное внимание. Кто-то что-то еще пишет. Слушатель, это тролль. Он пишет, что я белый маг, и вы не белый маг, вы тролль. Извините. Дальше смотрим. Артем, что за дичь он нам втирает, пишет Артем. вам совет. Втирают разные вещи. Иногда, например, втирают мази. И мази бывают очень полезны. Если вы думаете, что вам что-то втирают, и вам интересно, послушайте. Послушайте дальше. Поэтому я предполагаю, что мы вам втираем, как вы выразились, весьма полезные вещи. Вот вам тут говорят, что не надо делать выводы, что это дичь. А знаете, между прочим, мазь иногда бывает, например, с жиром всяких животных. И ничего страшного, тоже полезно. Поэтому, Артем, слушайте. И если будут короткие, конкретные, не короткие, конкретные вопросы, пишите, пожалуйста. Иван Петров. Великолепный комментарий от Ивана Петрова. Книга Иова вообще-то не столько религиозная, сколько нравственно-поучительная. Это не какие-то сказки о чудесах иудейских или иудейского творца. Вот. Я очень рад на самом деле. Я вижу, что я не один рад. Здесь есть комментарии, в которых наши слушатели также выражают радость по поводу того, что вы так написали. Конечно, это не религиозная книга, но при этом это книга о Боге. У меня к вам, Иван, встречный вопрос. Я понимаю, что вы нас слушаете. Я понимаю, что вы тоже иногда думаете, что вам втирают чушь, но вы даете возможность вам ее втирать, говоря важным, вашим языком. Так вот, у меня к вам вопрос. Вы говорите, что эта книга нравственно-поучительная. Вот если из этой нравственно-поучительной книги убрать Бога, ну, Бога просто не существует, если, то в чем поучение? Терпи, все сбудется? Терпи, все будет хорошо? А на каком основании оно будет хорошо? Дело в том, что главный герой этой книги — это все-таки Бог. И вот когда вы говорите нравственно-поучительное, да, но на самом деле тут немножко больше. Тут никаком просто нравственном поучении без Бога речь идти не может. И пишет тоже Иван: евреи не бывают плохими и грешными, как вы не понимаете, а заклятие их на все человечество. Бывают евреи и плохими, и грешными, как и русские бывают и плохими, и грешными. Как евреи нуждаются в спасителе, так и русские нуждаются в спасителе. Избранный народ — это не более праведный народ. Избранный народ — это народ, через который Бог решил особым образом действовать. В конце XIX века некоторые исследователи Библии говорили о том, что, ну вот, иудеи, они имели какой-то особый гений к богопочитанию. То есть, ну вот, у греков философский гений, у римлян военный гений, то есть греки философствуют и осмысливают мир, римляне завоевывают мир, евреи обращаются к Богу, у них такой гений. Читая Ветхий Завет, однако, мы к такому выводу прийти не можем. У них скорее гений не к богопочитанию, а к идолопоклонению. Это принципиально разные вещи. Выясняется, что в идолопоклонении они недалеко ушли от тех же самых греческих язычников, у которых было немало богов. Поэтому каждый человек грешен, и каждый человек нуждается в Спасителе. Пишет, напоминает вам: Оксана, да мы с вами грешники, как вы не поймете? А дальше меня Игорь Феденков удивил своим комментарием. Либо я вас не понял, либо, ну, скорее всего, я вас не понял. Игорь пишет следующее: Оксана, не все, в смысле, не все грешники. Среди нас есть и святые без пятна и порока. Да, либо вы говорите с некоторой такой издевкой. Игорь, дело в том, что Священное Писание говорит о том, что все согрешили, лишены славы Божией. В православном богословии есть понятие «святые». Это не люди, которые вот просто такие супер, там они лучше всех остальных. Это люди, которые своей жизнью, своим послушанием действительно в большей мере, чем остальные, усвоили праведность и святость Иисуса Христа. Святой человек в христианском богословии, причем независимо от того, православное оно, протестантское оно, это христианское богословие. Так вот, святой человек в христианском богословии свят потому, что он освящается Иисусом Христом, потому что он возрастает в этой праведности через послушание, потому что он проходит множество различных испытаний. Когда человек говорит: «Вы знаете, ребята, я сейчас уже свят, и во мне нет ни пятна, ни порока. Вы так про себя не говорите. Не, говорите, к счастью. Но вы считаете, что среди наших слушателей есть такие. Я надеюсь, что нет. И вот почему. Это опять, возвращаясь к вопросу, уже свершилось, но еще не совсем. Да, мы святы, без пятна и порока, каждый из нас, и вы, и я, святостью Иисуса Христа. Но продолжается битва с нашей греховной природой, над которой уже одержана победа. То есть вот это переломное сражение, оно уже произошло на Голгофском кресте. И мы об этом знаем, но при этом битва продолжается. Это примерно как на полях Второй мировой войны или Великой Отечественной войны продолжали гибнуть люди, когда война уже прошла свой перелом. Люди продолжали гибнуть в апреле и даже в мае 1945 года. На полях войны на Дальнем Востоке люди продолжали гибнуть в августе 1945 года. Там уже перелом был, там все уже было предопределено. Люди продолжали гибнуть. Вот про это идет речь. Мы святы святостью Иисуса Христа, мы праведны праведностью Иисуса Христа, но при этом продолжается вот эта борьба с плотью, через которую каждый из нас проходит. И здесь, в этой борьбе с плотью, очень важно не уйти, знаете, в сторону. А вот у меня так. А вот я прошел через такой духовный опыт. И подражайте все мне. Даже Павел говорит, подражайте мне, как я Христу. Именно поэтому мы с вами читаем Библию, читаем Священное Писание, для того, чтобы в центр ставить Божие Слово, в центр ставить Его волю, а не то, что мы когда-то пережили и почувствовали, даже если для нас это очень ценно. Давайте сейчас помолимся и будем читать Священное Писание вместе. Господь наш и Бог, мы славим Тебя, и мы благодарим Тебя за то, что Ты направляешь нас, за то, что Ты ведешь нас, за то, что Ты, Господи, благословляешь нас, и за то, что Ты сейчас снова открываешь нам Твое Святое Слово. Прибудь с нами, наш Бог, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия — священное писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 582-я встреча у нас с вами сегодня. А в цикле «По страницам Библии» мы читаем книгу Иова, и перед нами настоящий словесный поединок. Друзья Иова, нет, не утешают его. Часто говорят, вот книга Иова — это друзья, которые пришли его утешить. Давайте почитаем внимательно. Мы увидим, что друзья не утешают. Они нападают на Иова. Иов защищается. Причем мы видим, что он и так уязвленный человек. Перед нами интеллектуальный поединок. И по большому счету, тут тоже важно понять, что такие поединки были тогда частью культуры. Иными словами, кроме Иова и его друзей, вот этих троих, были также слушатели. Кстати, читая саму книгу, мы в этом еще убедимся. Потому что потом появится Илиуй, который стоял и слушал. Очевидно, собралась толпа для того, чтобы послушать этот словесный поединок. Вот тогда были такие дикие, темные времена, когда вот эти, как иногда сейчас говорят, нецивилизованные люди занимались вот таким своеобразным видом спорта, этими словесными поединками. Сейчас у нас скорее не словесные поединки, а физические поединки. То есть у нас вот такие физические виды спорта, которые основаны на том, что люди состязаются в силе, в ловкости, в качествах физической своей природы. А вот тогда они состязались в интеллектуальном искусстве. Итак, Элифаз начинает говорить первым. И имя его Элифаз переводится как «Бог есть сила». Элифаз — это такой голос опыта во всей этой истории. Вот он пережил что-то, и он с позиции того, что он пережил, разбирается в ситуации. Восьмой стих, ключевой стих к пониманию Элифаза, 4 глава книги Иова, 8 стих. «Как я видал, то оравшие нечестие и сеявшие зло пожинают его». Оравшие в данном случае те, кто пахали. Да, вот он говорит, я это видел. У него, более того, были свои видения. Вот действительно это во многом выдающийся человек. У Элифаза есть немало переживаний, которые, я думаю, нам с вами неизвестны. При этом Элифаз начинает весьма дипломатично. Вы помните, что они пришли к Иову, они сначала сидели, смотрели на Иова 7 дней, и, очевидно, так многозначительно при этом качали головами, что Иов не выдержал. Третья глава книги Иова – это жалоба нашего героя, в которой он говорит две вещи. Как жаль, что я родился, и как жаль, что я не умер в природах. И вот Элифаз начинает довольно дипломатично. Четвертая глава, первый стих. «И отвечал Элифаз фимонитянин и сказал, если попытаемся мы сказать к тебе слово, не тяжело ли будет тебе? Впрочем, кто может возбранить слову?» Дипломатичное начало. Ну, то есть он говорит, мы, конечно, тебе сейчас будем говорить, мы будем тебя учить. Ну, конечно, тебе и так тяжело, тебе будет еще тяжелее. Но, в принципе, кто нас остановит? И дальше он постепенно теряет свою дипломатичность. То есть дипломатичности Элифазу хватило только на первую фразу, да и в ней есть укол. То есть тебе, конечно, будет тяжело, но мы все равно скажем. Дальше Элифаз становится все более и более колючим. Кстати, он все-таки самый мягкий из этих трех друзей. Третий стих. «Вот ты наставлял многих, и опустившиеся руки поддерживал. Падающего выставляли слова твои, и гнущиеся колени ты укреплял». Третий и четвертый стихи великолепно звучали бы на каком-нибудь юбилее. Вот Божьему служителю исполняется, ну, не знаю, 50, 60, 70 лет жизни. Про него все эти вещи говорят. Ты наставлял многих, падающие руки поддерживал, к тебе приходили за советом. Если бы здесь стояла точка, это была бы речь на юбилее. Но точки здесь не стоит. Элифаз продолжает эту мысль. Ты, конечно, многих наставлял. Ты многих поддерживал. И тут пятый стих. А теперь дошло до тебя, и ты изнемог. Коснулось тебя, и ты упал духом. То есть раньше ты давал советы другим. Ты помогал тем, у кого проблемы. А теперь тебя самого коснулось. Шестой стих. Богобоязненность твоя не должна ли быть твоею надеждою? И непорочность путей твоих упованием твоим? Вспомни же, погибал ли кто невинный? И где праведные бывали искореняемы? То есть фактически он говорит следующее. Совет, который ты давал другим, теперь должен коснуться самого тебя. То есть он фактически говорит, слушай, ты других поддерживал, другим советовал. А у самого-то как? Вот как у тебя в этой жизни? В определенном контексте Элифаз мог быть прав. Проблема в том, что слова Элифаза – это инсинуации. Он предполагает, что Иов – великий грешник, мы еще к этому подойдем, и он предполагает, что Иов страдает за свои грехи. Но в принципе Элифаз обращает внимание на то, на что нам порой нужно обратить внимание. Мы готовы помогать другим, но зачастую не можем помочь себе. я с большим уважением отношусь к психологам, но можно я признаюсь вам, друзья? Иногда некоторые психологи меня достают. И вот Элифас похож на такого психолога. Он говорит правильные вещи. Но он говорит их совершенно не по делу. Он пытается помочь Иову, но сам при этом оказывается абсолютно беспомощным. Психологи умеют видеть проблемы у других, но не замечают проблем у самих себя. Есть такая шутка. Встречаются два психолога, и один из них говорит другому: «Слушай, приятель, вот ты в полном порядке. А я как?» «Ну, то есть, ты знаешь, как у меня, а вот про себя ты не знаешь». Психологи всегда готовы проанализировать других. Но кто бы рассказал этим людям о тараканах, которые у них самих в сердце? И вот Элифас начинает саркастично, то есть он фактически говорит: «Слушай, Иов, ты тут давал советы другим, ты тут был таким духовным авторитетом». Но он говорит: «Ты сдулся, Иов». Некоторые утверждают, что люди идут в психологию, когда у них у самих есть серьезные проблемы с собственной психикой. Наверное, отчасти это так. С другой стороны, ну что ж я все на психологов-то наезжаю? Давайте подумаем вот о чем. Почему мы предпочитаем прийти к психологу вместо того, чтобы прийти к Богу? Почему нам хочется, чтобы какой-то человек разобрался в наших проблемах, но мы предпочитаем, чтобы Бог этих проблем не касался? А дальше начинается маленькая инсинуация или фаза. Кстати, как я уже сказал, Элифас, в общем, самый мягкий из этих людей. Элифас очень мягко, ну или, по крайней мере, относительно мягко подходит к одной мысли. Слушай, Иов, у тебя есть грех, который ты тщательно скрываешь. Еще раз 7 стих. Вспомни же, погибал ли кто невинный? И где праведные бывали искореняемы? Слушай, Иов, ты сейчас погибаешь, значит, ты виновен. Ты сейчас фактически лишаешься всего, значит, ты неправеден. Но в жизни Иова не было ничего подобного, в ней не было страшного греха. Мы об этом знаем. Бог с самого начала дал нам эту информацию. Иов не понимает. Иов задает вопросы. Друзья начинают давать совершенно уверенно абсолютно неправильные ответы на эти вопросы. Они дают эти ответы, потому что не понимают ни Бога, ни Иова, ни самих себя. Один мой друг занимается бизнесом. Он терпеть не может профессиональных экспертов, которые приходят наводить порядок в бизнесе и еще берут за это деньги. Он говорит, часто это люди с таким напускным апломбом, которые не разбираются в бизнесе, которые приходят и берут огромные деньги за то, что дают совершенно поверхностные советы. Вы знаете, вы должны поступить вот так-то и так-то и так-то. Знаете, ребята, я в курсе. Есть причина, по которой я так не поступаю. Но я в курсе, что в моем бизнесе должно быть то-то и то-то и то. Вот этот апломб советчика, это как раз и есть тон Элифаза, тон, с которым он разговаривает с Иовом. Слышал ты когда-нибудь, что праведные страдали, чтобы невинные были истребляемы? Нет, не слышал. С тобой все понятно. Сегодня также многие люди, которые берутся отвечать на духовные вопросы, не имеют должной квалификации, чтобы этими вопросами заниматься. Я уверен, что если человек действительно чадо Божие, то многие вопросы он может решить непосредственно с Богом, ну а в случае, если у него проблемы физического плана, пойти к врачу.
в каких-то случаях и к психологам тоже. Да, конечно. Это имеет свое место. Это правильно. Вопрос только в том, что мы идем к так называемым экспертам, часто выбирая их просто потому, что нам нравится то, что они говорят. Когда люди приходят к Богу, и Бог начинает менять их, людям порой не нравится то, что Бог им говорит. Им не нравится, что Бог от них требует. И вот это совершенно нормально.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Я, кстати, по опыту знаю, обращение к Богу работает. Бог отвечает на молитвы и о физическом, и о духовном состоянии. Но вернемся к 8 стиху, который мы уже читали. Элифаз начинает с мысли о том, что, слушай, ты, наверное, грешник, только ты это скрываешь. А дальше Элифаз начинает ссылаться на свой собственный опыт. Причем, обратите, пожалуйста, внимание, как он подводит к этому самому опыту. Когда человек говорит то, что говорит здесь Элифаз, ему бывает сложно возразить, потому что мы понимаем, что у нас в жизни ничего подобного не было. Элифаз постепенно нагнетает атмосферу, он сгущает краски. «Как я видал, то оравшие нечестие и сеявшие зло пожинают его. От дуновения Божия погибают, и от духа гнева его исчезают». На самом деле это очень мерзкое замечание по отношению к Иову. Ну, то есть, фактически он говорит Иову, ты не от Бога. Вот просто не от Бога и все. Еще одна вещь. Это замечание абсолютно противоречит характеру Бога. От дуновения Божия погибают. Не-не-не, Бог не губит своих детей. Наказывает, да, но не губит. Своими словами Элифаз постепенно расшатывает представление Иова о Боге. Также и сегодня мы порою сурово ошибаемся, жестоко ошибаемся, когда даем советы. Сегодня вообще слишком много людей, которые стремятся раздавать советы. Читаем дальше. «Рев льва и голос рыкающего умолкает, и зубы скимнов сокрушаются. Могучий лев погибает без добычи, и дети львицы рассеиваются». То есть он говорит, вот ты в руках того, кто действительно справедлив, и ты в руках того, кто действительно совершает страшные вещи. Справедливость Бога – да. То, что Бог бывает страшным, он великий и страшный – да. Но самое серьезное нападение, которое совершает Элифаз, он постепенно меняет образ Бога в голове Иова, или, по крайней мере, пытается сделать это. А дальше он переходит к видению. 12 стих. «И вот ко мне тайно принеслось слово, и ухо мое приняло нечто от него». Ух ты, какой подход, да? Тайно принеслось слово, ухо приняло и так далее. Читаем дальше. «Среди размышлений о ночных видениях, когда сон находит на людей, объял меня ужас и трепет, и потряс все кости мои, и дух прошел надо мною, дыбом стали волосы на мне». Слушайте, мне уже страшно. А вам? Читаем дальше. «Он стал, но я не распознал вида его, только облик был пред глазами моими. Тихое веяние, и я слышу голос». Мы подходим к самой сути. Элифаз, скажи же нам, наконец, что это такое? Что ты хочешь сказать? Вот сейчас будет нечто вероятное, да? 16 стих. «Он стал, но я не распознал вида его, только облик был пред глазами моими. Тихое веяние, я слышу голос». Что скажет этот голос, голос Бога? И тут 17 стих. Человек праведнее ли Бога? И муж чище ли Творца своего? Чего? Это про что вообще? Я даже как-то разочарован в данном случае, потому что подводка была очень такая великая, настоящая. А тут 17 стих — абсолютно банальная вещь. Вещь, которая известна с самого начала. Кстати, известна она была и Иову. Иов еще покажет в этой книге, что она действительно ему была хорошо известна. Кажется, что сейчас будет сказано нечто великое, на самом деле обычное и даже банальное. Гора родила мышь. Чтобы открыть то, что записано в 17 стихе, не надо было терять сон. Бессонные ночи Элифаза недостойны того, что было сказано. Вот сегодня также многие люди на основании своего опыта начинают говорить какие-то совершенно банальные, абсолютно понятные, да, правильные, но банальные вещи. Кстати, я тоже себя ловлю на том, что начинаю рассказывать молодым проповедникам с точки зрения моего опыта о том, как им надо служить. Начинаю и прикусываю язык, чтобы остановиться. Думаю, чем рассказывать им о своем опыте, порой есть смысл просто о них молиться. Голос опыта может быть полезным, однако может быть и опасным. Потому что, помните, мы говорили, что наше строительство, наша деятельность может затмить от нас Бога? Так вот здесь то же самое. Наш опыт может затмить для нас Бога. Читаем дальше, 18 стих. «Вот он и слугам своим не доверяет, и в ангелах своих усматривает недостатки, тем более в обитающих храминах из брения, которых основание прах, которые истребляются скорее моли». Слушайте, мы знаем, что наши тела — это бренные тела. Слово «храмины» можно переводить так же, как «хижины». Во втором послании к Коринфянам Павел об этом говорил. Мы об этом читали уже. Да и не читая этого, мы отлично знаем, что хижина эта наша может в любой момент сломаться. Она может разрушиться от дуновения ветра. И нам тогда нужно будет из этого тела, из этой хижины выехать. Бог берет нас к себе. 20 стих. «Между утром и вечером они распадаются. Не увидишь, как они вовсе исчезнут. Не погибают ли с ними и достоинства их? Они умирают, не достигнув мудрости». Поймите меня правильно. Ведь друзья Иова говорят много очень верных вещей. Они говорят много полезного. Но не для Иова. Их слова были во многом правильными, но не имели отношения к жизни Иова. А надо, чтобы истина действительно касалась жизни человека. В данном же случае эта истина никак не отвечает на вопросы, которые задает Иов. Вот никак. Порой мы виновны в том же самом. Мы говорим с умным видом что-то такое, что кажется очень духовным, возможно, и является духовным, однако никакого отношения не имеет к тем вопросам, которые нам задают. Мы уходим от ответов в банальности или в обвинения. Бывает и то, и другое. Первый стих 5 главы. Элифаз продолжает обращаться к Иову. Кстати, начало этого стиха указывает, что Элифаз все-таки понимает состояние Иова. Он не слеп и не глух, но при этом он не умеет сострадать. Первый стих. «Взывай, если есть отвечающий тебе, и к кому из святых обратишься ты?» Да, действительно, обратиться не к кому. Авраам, Исаак, Иаков, Ной, Адам не могут помочь Иову. Порой кажется, что Бог слишком далек и слишком долго ничего не делает. Однако Бог начинает действовать стремительно. Ну а слова Элифаза – замечательные слова, только к Иову они не имеют никакого отношения. Второй стих. «Так глупца убивает гневливость, и несмысленного губит раздражительность». Вот мне интересно, Иов он кто? Он глупец? Он гневливый? Он несмысленный? Он раздражительный? Он кто? До сих пор его считали вполне достойным человеком. Он был вполне достойным человеком. А сейчас фактически Элифаз говорит, может быть, в тебе есть вот это. Это как приходит к вам человек и говорит, слушай, я страдаю, я мучаюсь. А вы начинаете докапываться. Так, а какой в тебе грех? Третий стих. «Видел я, как глупец укореняется, и тотчас проклял дом его. Дети его далеки от счастья. Их будут бить у ворот, и не будет заступника». Вот услышьте, пожалуйста, эти слова и задумайтесь. Иов только что потерял своих детей. Вот просто на минуточку, да? Элифаз говорит эти слова человеку, который только что потерял своих детей. Пятый стих. «Жатву его съест голодный, и из-за терна возьмет ее, и жаждущие поглотят имущество его». Он говорит эти слова человеку, который только что потерял все свое имущество. Шестой стих. «Так не из праха выходит горе, и не из земли вырастает беда, но человек рождается на страдание, как искры, чтобы устремиться вверх». Мы к этому еще вернемся в следующий раз, друзья. Очень поэтично, да? Хотите написать себе вот это на бумажке и поставить эту бумажку в рамочку и повесить у себя над рабочим столом или дома? Человек рождается на страдание, как искры, чтобы устремляться вверх. Думаю, не поставите вы это себе в рамочку. Это правильные слова, это справедливые слова. Знаете, бывает, что нам нужен мясной рулет. А бывает яблочный пирог. И то, и другое может быть питательным. Мудрость заключается в том, чтобы понять, когда нужно одно, когда нужно другое. Слова Элифаза, взятые из контекста, ну, если отбросить вот этот его акцент на видениях, на самом деле бывают вполне правильными. Но Иову в тот момент был нужен яблочный пирог. А получает он очень жесткий, может быть, непрожаренный, непропеченный мясной рулет. Кто-то скажет, подождите, подождите, но ведь Бог тоже будет обличать Иова. Да? Если вы читали книгу до конца, вы помните, что Бог задает Иову вопросы. А вот тут ключ к пониманию происходящего. Элифаз дает ответы, не понимая ситуации. Бог будет задавать вопросы, чтобы Иов понял ситуацию. Видите разницу? Продолжим в следующий раз. Пока всего доброго. И да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время. И ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.